один шаг альбом Kitchen Sink. Это какая-то вселенская несправедливость, потому что на самом деле на один шаг это, если не... Ну, да фиг с ней, пусть будет сейчас главной женщиной вот именно из новой музыки в Британии, да, которая сейчас работает, пишет и делает что-то новое и интересное, да. При этом неприятная ситуация. С одной стороны, с ней работают СМИ, да, то есть там выходит интервью, они пишут, ей ставят, с одной стороны, высокие, с другой стороны, такие, ну, это как бы, да, это очень хорошо, но не великолепно, наверное. Как-то вот так это все работает по отношению к Надине. Я не понимаю, почему, потому что не понимаю совсем. Ее дебют альбом 2013 года Love You, Dumb and Mad, который в основном, ну, прям такой арт-роковый и где-то, может, слишком перегруженный, вообще, на мой взгляд, прошел незамеченным тогда. И сейчас ему надо воздать себе почте, потому что, ну, это очень круто. Где-то, может, перемудренно, но а почему нет? За это, кстати, стоит говорить ее постоянному ну, как и продюсеру, и, по сути, такого около участника группы, да, именно студийного, это Бен Хиллер. Он большой продюсер на внутреннем рынке, но нам он больше знаком по работам с Depeche Mode, альбом середины нулевых и середины там десятых. Плюс он работал в начале с Elbow и, в принципе, очень-очень много релизов сделал для внутреннего рынка, да, там, для каких-то внутренних групп, которые за пределы Британии не сильно там Европы известны, ну, не суть. Но с ней он работает постоянно сейчас. Не знаю, чьей это идеей было, там, упростить ее чуть-чуть звук, вот ее второй альбом Fast Food, который через 2 года всего вышел, он был неплохим, но заметно, что они поняли, что где-то перезагрузили на первом альбоме, перегрузили и чуть-чуть упростили второй, кое-где излишне, да. При этом все 4 альбома на один, такой интересный пример того, как вот человек один раз придумал какой-то звук, ну, даже не звук, а какой-то подход, и, в принципе, наверное, нельзя будет потом всю дискографию делить там на худшие и лучшие альбомы, это будет очень тяжело сделать, там, за исключением каких-то отдельных релизов, просто потому что, ну, получилось с первого раза, пусть они с небольшими огрехами, и так это будет продолжаться на все альбомы, там, например, она поправит что-то одно, но при этом вылезет что-то другое. В принципе, в какой-то степени ее там главным все-таки альбом можно назвать третий Holiday Destination, который в свое время попал там в шорт-лист Mercury Prize. Естественно, он его не выиграл, просто потому что дебилы. Вот. Если первые 2 альбома были посвящены там проблемам, скажем так, ментального здоровья, да, и там был очень такой широкий звук, то Holiday Destination больше заточен на глубину. Это такой арт-панк, пост-панк, завязанный на повторяющихся мелодических структурах и особенно там перкуссии. Но как бы это, естественно, нельзя назвать крауд, особенно в классическом понимании. Но там прикольно интегрируют вот в этой повторяющейся мелодической структуре перкуссии и припевы, и куплеты, да, то есть не крауд-роковая такая структура, что очень подходит к ее вокалу. То есть глубокий, темный, глубокий он в первую очередь, потому что она может там баллады петь, и там какой-нибудь Dark Drone под шашлычок, в принципе, подходит, просто потому что диапазон такой. Сам Holiday Destination был посвящен актуально на тот момент, да и сейчас кого уж я обманываю, но более остро ощутимый Brexit, Трамп и вообще как бы проблемы с эмиграцией. Holiday Destination был горяч тогда, но это один из немногих релизов, вышедших вот именно в тот момент, посвященных вот какой-то такой политической общественной ситуации, который хорошо сохранился до сих пор, который вот не потерял актуальность, и при всей своей привязке там, к тому промежутку, он работает сейчас просто потому, что ну, во-первых, он сделан не на серьезных щах, так как тот же альбом Depeche Mode Spirit, например, да, который был очень серьезный, когда там все белые мужики про революцию поют, это очень смешно. Но при этом он там был в хорошем смысле смешной, да, у Надин есть замечательная черта, она всегда, если даже злоба есть, она такая скорее угорает над вообще абсурдом того, что происходит, как это все выглядит, ну, это смешно просто потому, что само происходящее, оно требует такого восприятия. То есть, очевидно, что она злится, но она видит, что люди умеют ошибаться и готовы, там, скажем так, идти на какое-то прощение, да, это очень хорошо. Особенно хорошо это работает на ее последнем альбоме на данный момент, это Kitchen Sink. Слава богу, на один хоть как-то заметили какие-то относительно там крупные лейблы, и у ней все было хорошо, все писалось. Закрепить, в принципе, ее успех должны были летние фестивали, но летних фестивалей не стало. Ей там дали хорошие места на площадке, то есть она прям, ну, была воодушевлена тому, что вот то, что сейчас будет, это, в принципе, успех, и она выйдет на какое-то широкое поле, но этого успеха с точки зрения вот выступления не случилось, и все сидели по домам. Не заметили в той должной мере Kitchen Sink, когда он вышел. Слава богу, что он там продался лучше, чем другие ее альбомы. То есть он постепенно-постепенно растет в топах, по крайней мере, британских, да, там он, по-моему, в 30-ку точно попал. Все пока печально с точки зрения ее какого-то широкого слушателя. Но я надеюсь, он его найдет. Kitchen Sink в какой-то степени можно назвать там маленькой пьесой, да, он таковым не задумывался, но при этом очень сильно основан, по крайней мере, с точки зрения визуала, связанного с оформлением и клипы на сингл Ladies for Babies, God for Love. Он вдохновлен известной британской пьесой Abigail's Party 77 года. Я не уверен, что она там известна за пределами Англии, но тогда она наделала много шума, и, в принципе, ее как бы знают. На родине все очень хорошо. Она происходит в гостиной, да, там вечеринку Abigail, она такая коктейльная, да. Если вы посмотрите то, как выглядит клип Ladies for Babies, God for Love, вы примерно поймете, в каком антураже она происходит. Сама Надин в интервью говорила, что там ей нравилась идея скучающей домохозяйки, маниакальной и энергичной, застрявшей дома, пока ее муж на работе. И, короче, вот он приходит, она такая разочарованная, и она всю свою разочарованность, ну, что она может в готовку, например, пускать, да, и при этом там придумывает какие-то блюда. Вот одно из таких блюд, скажем так, есть тут на обложке вот этого альбома. И ей просто... Ну, что ей еще делать дома, когда там уборка закончена и так далее. И весь Kitchen Sink, он, в принципе, посвящен какому-то такому тому, что вот лирическая героиня, она постепенно то ли сходит с ума, то ли, наоборот, становится свободнее вот в своем восприятии вот этого мира. То есть она вот нифига не понимала, а потом она что-то начинает понимать, и ее это раздражает. Но пока она там не может это как-то поменять. То есть, в принципе, Kitchen Sink, по ощущениям, он разворачивается вот как раз вот, то на кухне, то на лужайке у дома, где там какие-то стереотипные вот эти соседи, гомофобы, ксенофобы и так далее. Вот. Все это происходит где-то на улице вот, типичного такого среднего класса, да, не самого богатого и далеко не самого бедного. И вот все они укомплектованы вот этими разочарованными домохозяйками, да, и казалось бы, вот со времен 70-х это должно было пройти, но вот есть Надин, который там 35+, по-моему, и она сама говорит, что, ну, она вечно наблюдает эти картины, и она вечно там наблюдает того, как ее пытаются саму какую-то такую парадигму засунуть, да, как минимум потому, что вот там типа буквально там часики тикают, вот тебе уже 35, надо ребеночка родить, надо дома сидеть, надо лосося в форме ананаса делать. И вот этот звук, который так или иначе постоянно Надин совершенствует и с которым работает, опять же, вот такой где-то монотонный, да, вот такой вглубь уходящий. Здесь он работает лучше всего вот, с точки зрения, вот, ну, тут концепции какой-то такой нет широкой, да, но все равно с концептуальной, да, потому что, ну, когда ты слушаешь вот эти речи скучающей домохозяйки, проникаешься тому, как она там себя вот через эту мелодию там накручивает, да, там, что она рассказывает, и когда там под конец этот звук становится чуть более такой открытый, он менее такой монотонный, это круто работает, потому что она вроде как сильнее злиться начинает и меньше сдерживает себя, и при этом она все равно либо переходит к каким-то решительным действиям, либо, непонятно, либо она, наоборот, просто начинает в своих фантазиях витать, и в ее фантазиях это выглядит лучше, чем есть на самом деле. Вот, как бы в этом смысле вопрос открыт. Вывод-то какой? Kitchen Sink при этом не лучше ее альбома, то есть мне кажется, что Holiday Destination пока что главная ее какая-то такая штука с точки зрения музыки, но Kitchen Sink как релиз проработанный именно вот как визуал и, опять же, там концепции нет. Есть общая какая-то тема. Об идее, наверное, не стоит так ярко говорить, но что-то тут определенно зашифровано. Даже если слушать эти песни там вне контекста самого альбома, просто там брать их и выдергивать, все равно звучит круто. На один большое будущее, пожалуйста, послушайте Kitchen Sink на всех возможных ее стримингах по 7 раз за день. Набейте ей денежку, потому что, ну, из-за того, что сорвались фестивали, дела идут не очень хорошо. А она того заслуживает. Заслуживает, в частности, этим альбомом. Но вы послушайте и другие. Вот, короче, великолепная женщина. Все бегите и постите еду в Инстаграм. Давно пора.
Короче, ребята, короче, Протомартир, Ultimate Success Today. Это пятый альбом ребят из Детройта, которые играют постпанк и не постпанк. И на струнах моей души и ваших душ, и душ детройцев, детройчан. Протомартир шли к этому альбому какое-то время. Я так начал, знаете почему? Потому что он мне кажется до определенной степени точкой и восклицательным знаком в высказываниях этой группы за последние несколько лет. Начиная, на самом деле, с No Passion, All Technique и доходя до этой записи, и ребята очень здорово напомнили про альбом No Passion, All Technique, когда перевыпустили его вот незадолго до выхода, собственно, свежачка. Этот альбом почему вообще интересен, важен и крупен, так сказать, это потому что группа Протомартир, которая особо не ожидала никакого успеха, и мы об этом говорили в прошлом подкасте, что для них вообще внезапен был коммерческий внезапный какой-то успех, большое количество, типа, городов в турах и вот это все, воспользовались по итогу полученными мощностями, да, там, денежками и всем остальным, и записали альбом прямо крупно. И это вот такой альбом, который, если вы до того не понимали, о чем с вами там говорит Протомартир группа, на какие темы, то, ну, вот теперь вы, типа, поймете, и эти темы при этом будут закрыты. То есть это такое логичное развитие каких-то мыслей этой группы. Но что еще важнее, говоря о ресурсах, о которых я начал, это то, что по итогу этот альбом записан с огромным количеством дополнительных музыкантов. Он записан в церкви, в соборе. В Нью-Йорке, и эта церковь была церковь 19 века, продюсировал эту запись Дэвид Толомей, который работал с группами Dirty Projectors и Beach House. Полученный результат, давайте так. Прошлые альбомы Протомартир были музыкально очень самодостаточными и содержали большое количество синглов, запоминающихся вещей каких-то, отдельно спокойно прослушиваемых песен с большим удобством и простотой и какой-то большей, скажем, да, рассеянностью в плане эмоциональном, потому что били по большому количеству тем, и они, ну, песни могли быть немножко в разных ключах. Этот альбом Ultimate Success Today, это такой альбом Zeitgeist, не в смысле альбом Smashing Pumpkins 2000-х годов, а в смысле Zeitgeist как дух времени, который, он очень попадает в то настроение, которое есть сейчас отдельными строчками, песнями, тематикой. Этот альбом весь имеет одну конкретную эмоциональную направленность, при этом не являясь ни насколько вообще концептуальным. То есть это просто хороший, цельный альбом, который надо слушать целиком. Если вы пришли к Протомартир в этот раз за офигенными синглами, они, конечно, там есть, но вы сразу их, скорее всего, для себя не вычлените. Хотя для вас эта группа уже заботливо сделала, выпустив 3 клипа. Первым, насколько я помню, вышел клип на чудесную песенку, вторую с этого альбома, Processed by the Boys, в которой просто прекрасные вот эти изначальные бьющие аккорды, в которой реверб на гитаре, вот этот могучий протомартировский, скорее отыгрывает роль дополнительной перкуссии. Вот эти вот огромные гаргантюанские такие шаги гигантские. Надо избавляться от слова гаргантюанский в моих рецензиях, это ужасно. Вот. В общем, вот эти крупный топот, лирика о том, что когда придет конец, будет ли он смотреть на нас и нестись, как бешеное животное. Песня о том, как foreign disease washed up on the beach. При том, что он пел, конечно же, не о том вирусе, который сейчас бушует в мире. Насколько я знаю, Кейси там на какую-то другую тему изначально эту строчку написал. Но вот это попадание, да, то есть у тебя уже начиная со второй песни вот эти постоянные, короче, тематические попадания в нужную какую-то жилу. В общем, то, о чем я и говорил, Zeitgeist. Processed by the Boys, при этом это антиполицейская песня, в которой есть чудесный пост-рефрен про татуировки с именами детей на полицейских, о том, что в этот раз они будут чуть помягче. Это так круто, так мило. Вот. Достаточно протестный уже второй трек на альбоме. Первый не менее печальный. И типа вообще хочу отметить, когда я сказал про единое настроение, да, на этом альбоме, это настроение глубоко тревожное, околодепрессивное. Ну, вообще, мне кажется, тревожное вообще в первую очередь. Ощущение есть какого-то страха, страха или загнанности на очень многих, мне кажется, песнях с этой записи. Начиная вот как раз с первой, где он просто такой Кейси именно текстуально соединяет ее с прошлым альбомом, где был рефрен «She's just trying to reach you», где он говорит, ну, типа, меня так и не достигли эти слова, сколько бы их ни повторяли. То есть он ничего не услышал, и типа альбом сразу начинается так, достаточно упаднически, тематически. Я мог бы сейчас продолжить вот это все пересказывать вам. Это будет не очень хорошо, потому что я разрушу ваш личный опыт с этой записью, таким образом, если вы решите ее послушать, да. Я просто скажу, что это запись с названием, которое Кейси услышал по телевизору относительно какого-то бизнес-тренинга или чего-то в этом духе. На этом альбоме много ядовитых реплик. Есть очень смешной дисс на журналиста с Pitchfork'а, который одновременно является безумно печальной и грустной вещью и страшной по-своему тоже. Вот. Здесь есть прекрасный трек Modern Business Hymns, который звучит как такой веселый, бодренький, ревербнутый классический протомартер, если вы по этому скучаете. Есть отличный просто нойз гитарный на этом альбоме, смешанный с саксофоном одновременно. Есть спрятанная в каких-то треках гудящая, почти незаметно для тебя виолончель. Есть Кейси, который, мне кажется, даже чуть больше поет местами на этом альбоме, иногда вообще удивляет тем, как он там дышит какими-то партитурами, такими попытками в них, и это интересно тоже очень. Много ребята говорили о том, что джазом как-то этот альбом вдохновлен. И, ну да, у ударника здесь есть джазовые партии, но вот, например, Егор отмечал, что работа ударника несколько вторична относительно предыдущих записей, типа, что многое похоже на то, что уже было. Может быть, я просто раньше так сам, например, не акцентировал внимание на его работу, и поэтому мне показалось чуть более, ну, типа, разнообразной вообще ритм-секция, и мне было приятно ее слушать. Это прекрасный альбом с точки зрения каких-то решений гитарных в том числе. То есть есть очень запоминающиеся рифы и проходки. Например, ну, понятное дело, мне очень нравятся вот эти удары Processed by the Boys, но есть еще замечательный The Aphorist, на котором печальная гитарная партия. Есть безумные вот эти стаккато штучки в Michigan Hammers. Есть noise в песне Tranquilizer. Типа на этом альбоме протомартер как следует вообще разминают все свои вот эти мышцы, сухожилия, связанные там с различными подходами какими-то музыкальными. Он звучит очень плотно, он достаточно сжатый и короткий, и он все время бьет тебя в одну и ту же как бы нервную точку, какую-то болевую, типа. И это очень хорошо срабатывает с учетом того, насколько он тревожный и апокалиптичный. И вся работа музыкантов почти, кроме как на последнем треке, тоже очень острая и выверенная, и помимо типичной для огромного количества постпанка разных пошибов просто типа атмосферности, здесь есть нерв какой-то на этой записи, как и на всех записях протомартер, почему, собственно, всегда и рекомендовал всем их слушать. Этот альбом, возможно, не является самой попсовой записью этой группы, хотя содержит крайне нетипично попсово звучащую последнюю мрачную заупокоенную песню, которая у фанатов протомартер должна вызывать определенные опасения о будущем группы, скорее всего. Потому что я, например, сразу полез искать протомартер Disbands после того, как я услышал эту песню. С репликой про то, что я много чего сказал, надеюсь, хоть что-то из этого было хорошим. Вообще, по словам самого вокалиста Кейси, дела у него сейчас должны налаживаться, и он вроде как начинает отпускать свои травмы. Очень на него его повлияло, об этом мы не говорили в прошлый раз, смерть его отца, после которой он, собственно, начал активно заниматься музыкой, потому что он не думал никогда, что он будет в группе петь. Прямо сейчас протомартер достигли того интересного момента, когда ребятам в группе столько лет, сколько было Кейси, когда он туда пришел. А ему еще больше. Что дальше будет делать этот коллектив после альбома, на котором сконцентрировано столько актуальных каких-то по-своему или, возможно, просто очень попадающих в точку эмоций, тем, да, способов их выражения и настолько интересный, хоть и местами знакомый уже по их работам инструментал, это вопрос. Но если этот альбом «Протомартер» будет последним, то нельзя сказать, что это не прекрасное вообще завершение. Это замечательное просто завершение того, о чем они говорили вообще всю карьеру. Здесь очень много всего, что они умеют, и кое-что, что они только вот решили на эту запись добавить. Она большая, она... Не то чтобы... Я не очень хочу говорить слово «глубокое», потому что это затаскано и как-то неправильно, но в ней есть что послушать. Мне вот такая формулировка больше нравится. На этом альбоме «Протомартир» есть что послушать. Но вообще на всех их альбомах есть что послушать. Но если ты не знаешь, с чего начать, ты хорошо знаешь английский, и тебе нравится звон, шум и некоторый трепет, то группа «Протомартир», альбом «Ultimate Success Today» — это твой абсолютный успех сегодня. Сегодня. Уважаю, ценю, желаю только-только здоровья всем и каждому, друзья.
Группа Хайм, альбом Women in Music Part 3. С группой Хайм, а если быть точным, там, с трио сестер Хайм, у меня были достаточно такие, ну, не сказать непростые, непростые отношения вот эти все 7 лет, да, с момента выхода их альбома. И вот как раз, если помните, 2013 год, то медиа убеждала всеми силами послушать их дебютник Days Are Gone. У Хайм было очень много, я прям как-то так хорошо запомнил, и все прям говорили... Послушайте, Хайм — лучшая музыка момента. Сначала очень скептически подошел к этому, потому что они мне напоминали по исходным каким-то данным Jonas Brothers, но все по итогу оказалось интереснее. Конкретно их дебютник Days Are Gone был, ну, замечательным поп-роком, таким, с отгрядкой на 70-е с одной стороны, да, там, в частности, ну, все постоянно приводят Fleetwood Mac, при этом как бы с актуальным на тот момент продакшеном, R&B-шками, и вообще вот, очень удобно он существовал и такой поп-рок-среде, и в поп-среде, и при этом как бы они все три сестры Хайм, они... Это нельзя назвать вот таком girls-бендом или там boys-бендом в классическом понимании, как это вот мы сейчас наблюдаем, да, то есть они все так или иначе работали, и работали как индивидуальные музыканты, да, то есть они каждый что-то привносят в группу, и, там, ну, без одной сестры Хайм уже не будет Хайм. При этом не всем нравилось, что на своем дебютнике они, ну, такие менее роковые, потому что когда они вживую, то есть там гораздо динамичнее их песни звучат, там гораздо больше вот, гитар-гитар, и они прям боевые на сцене. Ну, и на тот момент я сейчас какие-то вещи посмотрел вот сейчас, и также, в принципе, это продолжается, то есть они там выступают в большей степени как какая-то рок-группа, да, там, приписка поп, но все равно это было более ракешнее. Шло 4 года, я периодически возвращался к их дебюту, но как только анонсировали Something to Tell You, вот забыл про Хайм и, ну, просто периодически там чекал их дебютника, в принципе, что еще остается, но я был рад, с одной стороны, когда вот анонсировали второй альбом Something to Tell You, и с другой стороны, ну, был очень скептически настроен, потому что у меня была четкая уверенность, что группа Хайм — это One Trick Pony, да, что ничего лучше точно не запишут и, скорее всего, останутся вот сидеть вот в этом звуке. И когда вышел Something to Tell You, с одной стороны, я такой, ну, типа, да, я был в Англии, я прав, это так оно и вышло. С другой стороны, я разочаровался, потому что, ну, это тот случай, когда я очень рад был бы ошибиться, потому что, ну, мне казалось, что Хайм они гораздо интереснее. А Something to Tell You, он как раз-таки, с одной стороны, он сохранил вот какой-то лучший от группы, то есть они все равно продолжают быть в первую очередь трио, сохранили свой вот этот звук, то есть, ну, Хайм, она звучит как Хайм, при этом они очень-очень-очень сильно его высушили, ну, даже там пересушили, и когда вы открываете кредиты, видите, какое огромное количество людей над ним работало, вы не понимаете, куда это все в миксе уплывает, при этом это все равно, если вы там хотите, это все расслышивается, да, но не так богато и разнообразно, как на их дебютнике, то есть, да, вот Something to Tell You — это более сфокусированная пластинка, но она сфокусирована на каких-то, мне кажется, не самых важных для этой группы вещах, при этом все равно как бы оставаясь пластинкой группы Хайм, вот так вот. Даже сейчас Something to Tell You, вот я его переслушал впервые вот за 3, получается, года. Помню, еще на дружинных вибрациях его делали, когда выходили вживую с фестиваля Street Vision, вот там и рассказывали про Something to Tell You, я чуть-чуть стал, ну, добрее к этому релизу, но все остается так же, она недокрученная в этом смысле, и эта запись была какой-то проблемной. Я после нее интерес вот именно к Хайм как группе, а не как людям, которые выпустили хороший дебютник, я потерял. Настолько, что не видел, как анонсировали третий альбом, что еще тем летом начали выходить первые синглы, которые по итогу в альбом не вошли, но это к этому мы чуть позже перейдем. А синглы тем не менее выходили, и я в итоге просто дождался выхода альбома, чтобы там, ну, что там будет, ничего опять интересного, и я был полностью неправ в первую очередь, потому что Каем еще более плотнее работает как группа, но при этом самая музыкальная сестра, Дэниэль Хайм, она выходит чуть больше на первое место, при этом как бы это нельзя назвать ее сольником, но ее там гораздо больше, и она гораздо больше берет на себя, и это вот ощутимее на этом альбоме, ее личности здесь приличнее, чем раньше, да, и вполне вероятно, что она как, ну, до каких-то своих сольников уже дойдет чуть-чуть попозже, но вот пока и органично работает здесь. Сам бэкграунд вам,
Women in Music Part 3,
довольно такой тяжелый, то есть у них у всех втроем были проблемы, и проблемы даже были у одного из продюсеров, это Ариэль Ракшайт, который еще на прошлом с ним работал, и вообще много с чем сейчас работает музыки, плюс Растам Батманглидж, это участник Vampire Weekend ранее, но теперь он занимается продюсированием, он достаточно давно оттуда ушел, и, ну, он из Vampire Weekend продолжает работать как продюсер, по крайней мере, на последнем альбоме, но в большей степени он сосредотачивается на этом, да, и плюс в прошлый раз он, по-моему, тоже там был, но неважно, в принципе. Women in Music Part 3 хорош тем, что при всей какой-то такой откровенности и какой-то степени даже агрессивности где-то по отношению к каким-то людям, да, то есть, ну, это как, ну, конфронтация с друзьями, с любовниками там и так далее, да, конфронтация с индустрией, да, там, конфронтация со СМИ, да, и вот такое. При этом, как бы, ну, Part 3 это не злая пластинка, это не как минимум по звуку, потому что в какой-то степени это даже самый проработанный, при этом самый приземленный их альбом, то есть, когда там Days Are Gone при всем его разнообразии и насыщенности, он всегда казался таким желающим выпятить все свое лучшее, да, там вот здесь мы сделаем обязательно так, и, короче, так просто потому, что так будет круче, и так сделать надо, а здесь они вот именно делают так, как хотят, и поэтому какого-то особого там выпирающего элемента нет, он звучит очень гладко, но при этом его, опять же, там вот это один из тех альбомов, который очень удобно дергать на синглы, и они будут звучать хорошо, но лучше они звучат все-таки в комплексе. За что я люблю еще Хайм, то есть, ну, люблю вот именно, теперь я их окончательно полюбил благодаря этой пластинке, и они продолжают это уже третий раз, то есть, ну, то, что мне, например, еще на втором альбоме тоже понравилось, одно из немногих. У них интересно получается делать именно текстуальные штуки, связанные с какой-то нарушенной коммуникацией, то есть там, например, The Wire с первого альбома песня, или Something to Tell You, вот, которая одноименная со второго, и, соответственно, вот, лучшая песня альбома, на мой взгляд, The Step. У них такая крутая штука есть в том плане, что они никогда никого, нельзя сказать, что напрямую обвиняют, да, то есть они набрасываются, но при этом это всегда какая-то такая боязнь обидеть кого-то или что-то такое, да, то есть они всегда делают это не то, что элегантно, но в первую очередь нацелены не кого-то оскорбить или обидеть, или там заявить о себе, но даже с каким-то самым неприятным обидчиком выстроить диалог, пойти даже не на компромисс, а просто, ну, там, давайте это обсудим, да, и там даже где песня застебдивает, люди друг друга не понимают, там все равно там героиня, она, наверное, в более правой позиции, но при этом она очевидным образом это не говорит. Просто потому, что она понимает, что не дает возможности высказаться другой стороны, скажем так. Это прикольно, и мне всегда это нравилось. Хайм, то есть они оставляют за собой возможность быть неправой, да, там. Также я зря пропустил синглы, которые выходили тем летом. Дело в том, что их нет на новом альбоме, но вот все три вещи, на них также были сняты клипы, и они есть в бонус-издании. Сейчас вот как бы со стримингом с этим все попроще, но их как бы нельзя считать при этом там основной частью альбома, да, раз они указаны как бонус-треки. Их все забросали в конец, и вот между собой они не сшиваются. Но они сшиваются как концовка, я конкретно говорю про Summer Girl, и начало альбома, это Лос-Анджелес, то есть он, я не знаю, намерен этот ход был или нет, или так повезло, я все-таки склоняюсь к везению, но благодаря тому, что он кончается Summer Girl и начинается Лос-Анджелес, он закольцован, по звуку, по крайней мере, то есть там очень прикольно получается, как одно переходит в другое, просто потому что там, я думаю, элементы похожие были использованы, и поэтому хочется его еще раз переслушать, это очень удачное решение. Интересно то, что, ну, как бы вот опыт работы над вторым альбомом, он определенно повлиял Beyond при работе над третьим, просто потому что, ну, второй релиз при всех своих недостатках, он был очень такой гладко, он был очень сильно пересушен, но очень-очень цельный. А в отличие, например, от первого альбома, который был разнообразный, ну, такой разнобойный. Благодаря вот тому, что здесь они хотели сделать все-таки разнообразнее, но при этом сохранить какую-то целостность, то вышел их лучший альбом. И с точки зрения того, о чем они всегда, в принципе, пели и продолжают петь, то есть это не сказать, что это кардинальная смена звука, просто потому что они продолжают улучшать все эти вещи, там, над которыми всегда старались, да, кардинальная там лирическая какая-то смена, да, то есть они просто стали там взрослее и, соответственно, ну, там, что ж говорить, опять же, там, откровение, да, там, как-то достаточно больше физиологии здесь появилось, и, ну, ассоциации с Jonas Brothers, как вот я, о которой я говорил раньше, ее уже нету. Здесь совсем нет какой-то манипулятивности, наверное, которая говорил в начале, да, потому что, ну, Хейм, они очень давно в музыке, то есть буквально, они, в принципе, из музыкальной семьи вышли, и там тем, кто их успех мог показаться вот таким, как это сказать, где-то им там подтянули, помогли, то после там третьего альбома об этом как-то думать не хочется, и бессмысленно, просто потому что, ну, во-первых, они действительно пришли к тому, к чему пришли через пот и кровь, и отчасти об этом тоже Woman in Music Part 3. Во-вторых, просто потому что к этому альбому очень трудно докапываться, если вы готовы там простить какие-то, вот, опять же, ретро-рок и ретро-поп штуки, у которых уже иногда тошнит. Но в целом, как бы, Women in Music Part 3 это один из там лучших. Ну, это именно с точки зрения поп-рок, наверное, лучший альбом в этом году, с точки зрения поп в таком расплывчатом понимании, это один из, и один из также там женских альбомов, поэтому супер вообще, как бы Хейм, как на мой вкус, ошибившись там на втором релизе, и я не давал им шанса, они взяли и доказали, что я был неправ совершенно, это круто.
Это Дмитрий Текель. Сегодня у меня интересная в каком-то роде уникальная пластинка Валентины Гончаровой Home Recordings Volume 1. Альбомом этот релиз в полной мере назвать, наверное, нельзя, потому что это компиляция треков разных лет, но компиляция очень цельная и стилистически выдержанная. Но об этом чуть позже. Для начала расскажу о том, кто такая Валентина Гончарова сама по себе. Это советская и в данный момент эстонская виолончелистка и композитор с формальным высшим академическим образованием. Начиная с 70-х она выступала в консерваториях с классическим репертуаром, ездила в гастроли по территории Советского Союза и при этом одновременно участвовала в гораздо более андерграундной музыкальной жизни, активно общаясь и играя с такими людьми, как Борис Гребенщиков, Сергей Летов и, конечно, наш главный подпольщик Сергей Курехин, еще до того, как рок-культура со всеми этими персонажами поднялась и начала принимать полные обороты. Как следует из рассказов самой Гончаровой, они часто собирались вместе, чтобы поиграть в свободные импровизации, поэкспериментировать с инструментами и просто пообщаться друг с другом посредством музыкального языка. В этот период Валентина Гончарова большую часть времени перемещалась между Москвой, Ленинградом и Таллином, где в конце концов вышла замуж и вместе с мужем осела на домашней студии с набором самодельных электроакустических инструментов и пленочным магнитофоном, на который в период с 87 по 91 год был записан материал, который в конечном итоге вошел на эту пластинку. Долгое время записи пролежали дома у Гончаровой, пока в конце этой весны украинский лейбл «Шукай» не издал их на двойном виниле. Это пока что только первая часть из двух, второй сборник, насколько я понимаю, ожидается в ближайшем будущем, и в него войдут совместные записи Гончаровой с вышеупомянутыми музыкантами и другими коллегами по цеху. Что из себя представляет музыка, которая звучит на Home Recordings? Это чистейшей воды то, что мы с вами сейчас называем эмбиентом, хотя сама Валентина предпочитает называть это термином «авангард». Вдохновлялась она в первую очередь гигантами этого жанра в его академическом проявлении, такими как Джон Кейдж, Ксенакис, Штокхаузен. По аннотации альбома музыка Гончаровой сравнивается с экспериментами великой аккордеонистки Полин Оливьерас. И с такой ассоциацией я тоже более чем готов согласиться. Для тех, кто не очень хорошо понимает, о чем идет речь, я бы сравнил эту музыку ambient, авангард, без разницы, как именно это охарактеризовать, с так называемым пресловутым современным искусством, по которому любят проезжаться некоторые люди, особо в нем не разбираясь. Почему именно такое сравнение? Потому что развитие обоих этих направлений в музыке и в изобразительном искусстве произошло примерно по одним лекалам, когда традиционная многовековая академия со своими правилами начала трещать под весом собственных ограничений, и последовавшие поколения художников и композиторов начали создавать свой абсолютно новый культурный ландшафт. В изобразительном искусстве, так в некоторых его течениях, главную роль стало играть не содержание картины, а техника, в которой она выполнена, цвета, формы и иные возможности абстрактно выразить свои идеи и ощущения. Аналогичное произошло и с музыкой, где на передний план вышло не мелодическое наполнение, а сам звук, зачастую вообще без какой-то традиционной структуры, и его текстура, которую теперь создает не последовательность нот, а взаимодействие самых разных звуковых слоев и их характеристик. Сходство здесь еще и в том, что, отвергнув академию, оба этих искусства вернулись к своим примитивным формам. Но примитивность здесь не несет негативного смысла, а означает интуитивность процесса, его эмоциональную, чувственную природу. Конечно, здесь можно вспомнить аргумент, который часто звучит, мол, любой пятилетний ребенок способен нарисовать что-то идентичное многомиллионной картине, которая висит в Европейском музее или по Бриджинто пианино и получит ровно то же самое, с чем выступают авангардисты в филармониях. Но разница здесь в том, что это абстрактное, я бы сказал, свободное искусство, это шаг не назад, а вперед. Это шаг через установленные конвенции, а не обходной путь вокруг них. Установленные нормативы ушли, но при этом осталась нетронутой сама суть искусства, как средство выражения идей и мировоззрения, мироощущения, трансляции своего внутреннего взгляда. Тут я, наверное, отошлю всех интересующихся к предыдущему выпуску нашего подкаста, где я рассказывал о группе Einsturz & Neubauten и о том, как они в своей музыке работают с концепциями. Потому что это хороший пример того, как человеку вовсе не обязательно проходить через формальное образование, но критически важно иметь представление о том, что он хочет выразить, и том, как именно это воплотить. Не секрет, что художникам и музыкантам прошлого приходилось в дополнение к своим сочинениям зачастую выпускать еще и манифесты и программную литературу, объясняющую значение тех или иных решений. Но сейчас, с течением времени и эволюции массовой культуры, все значительно упростилось, и нам вполне достаточно самой музыки и трек-листа с названиями композиций, через которые зачастую эта концепция в наши дни и выражается. По крайней мере, в случае с работами Валентины Гончаровой, которым посвящен мой рассказ, дело обстоит именно так. Найти всего лишь одно слово или словосочетание, которое максимально полно раскроет идею, эмоцию или сюжет, заложенный автором, это отдельное искусство, и у Гончаровой это выходит просто отлично. Я бы не сказал, что тут есть какие-то невероятные откровения или что-то хоть сколько-то новое. Наоборот, все довольно традиционное в рамках жанра. Но то, как автор подбирает эти названия и то, насколько точно содержание композиции с ним совпадает, это очень здорово, и в паре оно работает великолепно. Например, Symphony of the Wind, открывающий трек, где название как раз четко передает суть звуковой картины композиции. В ней с помощью эффектов и особой техники щипков создается впечатление того, что здесь играют не струнные, а полноценный духовой оркестр с широким воздушным звучанием. Это эффект, с которым я раньше никогда не сталкивался, и мне, человеку, который сам работает со звуком, было невероятно интересно и удивительно с чем-то таким соприкоснуться. Следом идет Inside, где больше всего мне запомнилось то, что на протяжении всего трека звучит очень простая повторяющаяся басовая партия из двух нот, поверх которой происходит движение всех остальных звуков. Получается очень медитативная музыка, идеально подходящая для духовных практик и направления своего взгляда вовнутрь, как на то намекает название. Эта тематика продолжается в Zen Garden, где эмулируются национальные японские инструменты в такой небольшой зарисовке о спокойном азиатском садике. Вообще эти треки очень тесно связаны с довольно популярной тогда в столичной интеллектуальной среде восточной философией, буддизмом и индуизмом. Те, кто хорошо знаком с творчеством Аквариума и Бориса Гребенщикова, понимают, о чем я говорю, и то же самое, например, высмеивал Майк Науменко в некоторых песнях зоопарка, но конкретно здесь эта тема вплетена в саму суть работы и воспринимается очень серьезно. Есть здесь, например, и трек, посвященный Майтрее. Это божественный персонаж, этакий грядущий мессия буддизма, если в двух словах. В этой композиции звук подражает моему любимому восточному инструменту, который называется гамелан. Я всегда рад слышать что-то даже отдаленно похожее на него, хотя это далеко не мейнстримная вещь. Вообще, именно такие вот детали делают этот альбом интересным еще в том плане, что это некий срез эрудированности того поколения и того, чем они увлекались в тот период времени. И как это пересекается с тем, что мы знаем сегодня, имея куда более свободный доступ к информации. Отдельно хочется рассказать еще о Passageway to Eternity, где из всех этих треков, наверное, наиболее четко выраженно звучит синтезатор, причем такой, каким он был традиционно в 70-е, на самой заре электронной эпохи, и сама композиция очень открыто следует тогдашнему раннему стереотипу об электронике как музыке будущего, как саундтреке к полету человека через бесконечные глубины вселенной, то, что часто, например, сопровождается картинами космоса и других планет. У меня в коллекции есть похожий релиз Хингуст, тоже эстонского музыканта Свена Грюнберга, где похожая научпопная эстетика смешивается с наблюдениями за природным и духовным. Это тоже кусочек неизведанной советской экспериментальной электроники, которая, казалось бы, не так много существовала, но на самом деле вот она, просто она находится вне фокуса нашего внимания. Возвращаясь к Валентине Гончаровой, скажу, что, к сожалению, вторая половина пластинки впечатлила меня не настолько сильно, как те композиции, о которых я уже рассказал. Музыка здесь звучит еще гораздо более абстрактно и сотканно из довольно обрывистых хаотичных звуков, создавая такие эмбиент насекомого микромира, и это не совсем та сторона этого жанра, которая лично меня привлекает, поэтому у меня от последних четырех треков осталось впечатление незаконченности, недосказанности и какой-то, возможно, даже недоделанности, которая, я надеюсь, разрешится вместе с выходом второго запланированного релиза, где будут представлены совместные работы автора с другими музыкантами, которые я очень сильно жду. Что можно сказать в качестве итога? Пластинка однозначно не для всех. Она для тех, кто такую музыку понимает и принимает, и готов слушать и пропускать ее через себя. Но при этом релиз важен, пускай даже не тем, что конкретно он привносит в наш музыкальный мир, но тем, что он помещает на карту этого музыкального мира то, что раньше было недоступно и практически потеряно. И то, что несет ценность как для людей, которые непосредственно создавали это в тех условиях, так и для нас, имеющих возможность в данный момент прикоснуться к этим неизвестным страницам и добавить еще один кирпичик в картину прошлого, известного нам по другим историям, которых теперь на одну и при этом довольно интересную стало больше.
No Age. Goons Begun. No Age — это лос-анджелесский дуэт, исполняющий нойз-рок, нойз-поп, панк-рок, лоу-фай, инди, альтернатив-рок. Ну, так какой-то очень клишированный набор как будто бы жанров для десятых вот годов. Но на самом деле звук у ребят достаточно уникальный, ну, в своей среде. В меру сыроватый, в меру небрежный и в меру, на самом деле, профессионально сыгранный. И при этом исключительная особенность, что они как дуэт, гитарист-барабанщик, умудряются заполнять вообще даже на лайв-выступлениях очень хорошо, очень хорошую плотность звука за счет как бы аккордов, которые берет гитарист, и за счет барабанных партий достаточно плотных, и за счет синтезаторов и разных сэмплов, лупов, которые они вставляют даже во время живых выступлений. За это отвечает, собственно, барабанщик, который еще при этом и вокалист. Я не знаю, как это выразить, но попробую сейчас. Какая-то уникальная атмосфера создается их музыкой, то есть такая мечтательно приземленная одновременно, то есть как будто бы ты ходишь по ночному, ну, допустим, Лос-Анджелесу, не знаю, не был там, ну, ладно, по ночному Томску, по ночной Москве, там, в каких-нибудь дворах, заходишь на баскетбольные площадки, проходишь мимо домов, по пустым улицам, ну, как-то вот и в голове при этом у тебя рождаются какие-то образы, когда ты смотришь на это, и вот мне кажется, такая, эта музыка идеальный саундтрек для таких прогулок и для таких размышлений. Мне кажется, что от альбома к альбому у них как бы вот этот процент мечтательности и приземленности, он как бы плывет, то есть начальные первые альбомы Noons, которые совсем прямолинейные, и затем Everything in Between, который более триповый такой, шумовой, и в нем очень много всяких классных интерлюдий электронных. Следующий альбом An Object с разными знаками препинания на конце, вышедший в 2012 году, он уже такой, он, мне кажется, самый грустный альбом, у них самый печальный какой-то, странные рефлексии, звуки, со всем вот этим он плохо был оценен критиками, я заметил, по сравнению с другими альбомами, но по мне так он тоже очень классный. Вот, затем группа затихает на целых 5 лет, и в 2018 году возвращается с альбомом Snares Like a Haircut, про который наш Серега рассказывал 2 года назад в подкасте, и одновременно с этим меняют лейбл с саб-попа сиэтлского на чикагский Drag City. Вот. И альбом получается, ну не зря слышно, что его делали 5 лет, то есть это как квинтэссенция, он самый цельный на тот момент, самый такой прямолинейный, так сказать, все наработки в нем скомпрессированы максимально хорошо. Вот он не такой триповый, как ранний, не такой грустный и печальный, как вот An Object. И, ну, самый сфокусированный, мне кажется, альбом на тот момент, ну, по крайней мере, даже, мне кажется, на сегодняшний день. И уже через 2 года, то есть, видимо, ребята как-то уходили в отпуск 5-летний, не зря, как бы творческую форму набрали, и вот уже спустя 2 года, опять же, на Drag City они выпускают Guns Be Gone. Guns Be Gone, ну, это не продолжение, наверное, предыдущего альбома, это скорее ответвление, потому что он начинается треком совершенно таким неочевидным для No Age, это трек Sandalwood, и он звучит как ранний прото-не-прото-панк там 70-х почти, ну, не знаю, мне аж Stooges напомнили, вот, напомнило, ну, с поправкой как бы на именно уникальное настроение, которое создает No Age, вот, это как бы такой вот прото-панк. Такой эксперимент они, наверное, единственный на весь альбом. Дальше они как-то вошли опять в русло именно No Age, то есть опять ускорили темп, поставили синты, где снова у нас есть отдельные интерлюдии, поставлены в нужный момент и делают такую эмоциональную как бы физическую передышку для нас, для слушателей. И вот здесь они тоже есть, здесь они тоже интересные, разнообразные, прикольными лупами, с замедлением там времени, с реверсом там звуков и всего такого. Очень прикольно. Вот, по мне, так этот альбом, наверное, самый разнообразный в плане именно того, как композиции построены. То есть, вот тебе там есть среднетемповый смуди, есть боевой быстрый war dance, head sport full face, у которого необычный барабанный рисунок, потому что в нем отсутствует как бы малый барабан, и нету тыщ, а есть просто есть отчет, такое нарастание как будто бесконечное, и которое потом переходит в концовку Agitating Moss, который как бы уже более-менее классический трек No Age, но и типа заканчивает уже все равно на таком мажорной танцевальной ноте. Как бы долго я не хочу говорить про них, потому что, ну, Серега уже про них рассказывал, но не сказать не могу, потому что это такие группы, которым, мне кажется, очень нужно наше внимание, особенно сейчас, когда коронавирус и группы не могут зарабатывать себе на жизнь концертами, а для таких групп, как No Age, или как вот Серега про Надин Шах рассказывал, очень важна именно концертная деятельность, потому что это основной источник их дохода. Так что, ну, я надеюсь, что вы послушаете No Age, Guns Be Gone, надеюсь, вы найдете их Bandcamp, надеюсь, вы проспонсируете ребяток, альбом 9 баксов стоит всего, вот, дадите им на пиво или не знаю, что они там употребляют. Я бы хотел знать, но, к сожалению, на Genius все еще нет текстов нового альбома. Вот. Короче, да, No Age, Guns Be Gone, отличное продолжение. Надеюсь, ребята не будут сбавлять темп и будут дальше делать классное музло.
Боб Дилан, альбом Row and Roadie Ways. Людям, которые находятся, возможно, вне контекста Боба Дилана, да, то есть там либо мало его слушали, либо слушали какие-то классические вещи из 60-х, там, ну, плюс-минус начало 70-х. Может быть интересно, почему вот на его новый альбом, разбитый и растрепанный, 39-й, к нему приковано такое огромное внимание, да, и он получает сейчас там заоблачные оценки, ну, получил уже, соответственно. И откуда столько большого интереса к тому, что вот скажет Муэстро в этот раз? Важен контекст, он, ну, естественно, выходит для Америки в не самые простые времена. Другой аспект, что он выходит через 8 лет после альбома Tempest, 35-го его релиза, ну, полноформатного. Вы скажете, так, стоп, 39-й, 35-й, что делал Боб Дилан? А Боб Дилан все 10-е работал и выпустил за 10-е 4 аж альбома, но самостоятельным материалом, то есть песнями, записанными и придуманными Бобом Диланом, был вот только Tempest 2012 года. А остальные 3 альбома, которые он записал, это каверы. Это Shadow in the Nights, полностью состоящий из каверов на Фрэнка Синатру, Fallen Angel и Triplicate. 2016-2018 года, соответственно, Triplicate вообще тройник. Там классические американские песни, то, что воспитало Боба Дилана, да, и, по сути, это его такие упражнения на пенсии. Если вам это интересно, послушайте, мне это не очень интересно. Поэтому вот когда там новый альбом Боба Дилана с его песнями вышел, это, конечно, событие. Особенно это событие, потому что, ну, это релиз после того, как Боб Дилан получил Нобелевскую премию в 2016 году и, соответственно, за литературу. И, соответственно, снова нас толкает на ту старую дискуссию, которая тогда возникла. То есть, во-первых, стоило ли давать Бобу Дилану награду как стихоплёту, да, поэту? То есть, действительно ли его произведения с точки зрения текста заслуживают того? Нужно ли вообще музыкантам давать премию за Нобелевскую премию за литературу? И, ну, как бы, можем ли мы отрывать в какой-то степени слова? Можем ли мы как-то отрывать стихотворение, написанное для песни, что очень важно? То есть, ну, это же очень комплексно. Я все же считаю, что Боб Дилан заслужил эту награду, но у меня никогда не было противоречий, особенно когда я послушал... Я, честно скажу, не слушал всю дискографию Боба Дилана, она, ну, по-моему, половину заценил. И для меня в большей степени Боб Дилан все-таки поэт. То есть, тут у меня аргумент есть даже в самые худшие его работы, в самые худшие его моменты. Это как минимум альбомы там конца 70-х, 80-х, да, там, начала 90-х. При всем том, что там он, ну, довольно сильно ударился в религию, и там был довольно паршивый звук, и, ну, вообще довольно слабые релизы, там всегда были очень хорошие тексты, и он умеет это делать. И образная система Боба Дилана — это образная система Боба Дилана. Это как бы отдельная тема для отдельного вообще подкаста, да. С Row in Rowdy Ways у меня возникла сложная в какой-то степени ситуация, потому что я его, с одной стороны, хочу хвалить и хочу, чтобы вы его послушали, но, с другой стороны, это работа, которая очень сильно привязана к личности Боба Дилана. Даже не Бобу Дилану, там, поэту, Бобу Дилану, музыканту, к личности Боба Дилана. И если дать эти же строчки исполнить другому человеку, ну, естественно, это по-любому будет другому, но они бы потеряли тот вес, который, ну, приобретают на этом альбоме. Например, мне все же кажется, что его альбом «Tempest» 2012 года был гораздо лучше, и, как бы, несмотря на то, что он получил хорошую прессу, его вот подзабыли. Но это действительно один из лучших альбомов Боба Дилана, и с точки зрения того, что есть на новом, это в том числе там американо, фолк, классический вот этот ритм и блюз, да, он, ну, он более динамичный, конечно, был, чем «Row in Rowdy Ways», потому что здесь он иногда там с каким-то вот эмбиент-попом заигрывает, грубо говоря, там, ну, вот именно я говорю о финальной композиции, но о ней мы еще поговорим. Лучше решает функцию, которая есть у Row in Rowdy Ways. Это чисто вот мое какое-то такое суждение. Row in Rowdy Ways очень-очень красиво закрывает 20 век. И причем его как закрывает человек, который, ну, неотъемлемая часть вообще там поп-музыки, американской культуры и, возможно, там главный американский музыкант, да, там один из главных западных музыкантов. И на этом альбоме вот через, ну, такие очень устаревший звук, да, там, и через вот этот, ну, там, очень классический прямиком из 50-х, ну, там, с точки зрения мелодики, мелодии не работает именно со звуком, и с точки зрения, да, там, манеры исполнения, да, это прям, ну, как бы музыка человека, который вот тогда этим еще занимался, ну, хотя при этом, как бы, Боб Дилан тогда не настолько, как бы, классически звучал, как он пытается звучать вот сейчас, да, вот именно прям подстроиться под звук 50-х, 60-х, но в этом смысле Боб Дилан очень красиво, во-первых, ну, как бы закрывает 20 век, провожает своих друзей, и при этом достаточно прямолинеен. На Row in Rowdy Ways, как бы, есть, ну, грубо говоря, какая-то метафорическая система, но он довольно прямолинейный, его можно там, как бы, прямолинейно слушать, это такой сборник впечатлений, каких-то историй и размышлений Боба Дилана, что, опять же, работает с точки зрения того, что вот он, это вот, вот эта личность, это исполняет, это огромное количество отсылок, то есть там в одной строчке может быть Rolling Stones и Анна Франк, и ты понимаешь, что это человек, который как минимум с Rolling Stones рядом существовал, и вместе они там, грубо говоря, творили в одном временном промежутке, как минимум, да, и какие-то символы эпохи, да, вот, из его уст не звучат настолько пошло, как они могли там звучать, да, но при этом у меня есть проблемы с финальной песней Murder Must Fall, основная тема которого — это убийство Джона Кеннеди в 63-м году, и вообще это самая длинная песня Боба Дилана, огромное полотно, в котором какое-то огромное количество отсылок на музыку и поп, и, ну, и поп, и вообще культуру того момента, я подразумеваю вообще во многом 50 лет 20 века. У меня с ней есть небольшая проблема, просто потому что, ну, если Боб Дилан в такой же интонации, то есть медленно, ну, приятный такой старческий тембр, это, опять же, вот, ближе к какому-то такому ambient pop, потому что это очень протяжная песня. Он бы также исполнил песню Fire Water Burn Blood Hole Gang, она бы сработала идентичным образом, потому что она настолько же умная, я серьезно, примерно столько же отсылок. Вот. Вложи вот это же строчки, да, там, ну, как бы, грубо говоря, если бы идентичный человек, вообще там клон Боба Дилана, исполнил ее, она бы не сработала, потому что важно то, что ее, ну, в данном контексте важна личность, которая это происходит, потому что за ним 50 лет музыки, за ним там огромный культурный пласт. И, конечно, для меня это, ну, для меня кажется, что, ну, там, наверное, огромная песня, она работает и без этого. А вот с Murder Must Fall так не получается. При этом, как бы, 8 лет назад это человек, который написал одноименную «Tempest». Послушайте эту песню, она просто потрясающая, и это одно из главных произведений Боба Дилана. Она посвящена гибели «Титаника», и в какой-то степени вот вся эта песня, она лучше работает как закрывашка для 20 века, и гораздо сильнее как поэтическое произведение. Ну, там она все-таки метафорична, да, там. А здесь, как бы, она, Murder Must Fall, она прямолинейная, но все же. Именно в такие моменты, мне кажется, Боб Дилан сильнее, но сейчас он как бы и не ставил это целью, какую-то большую литературу сделать. Это что-то вроде такой, наверное, сборника эссе под музыку в большей степени, чем альбом там Боба Дилана в традиционном смысле. Знаете, давайте так, возьмите Round Road Ways себе в дорогу, потому что под него очень, ну, правда, классно как-то ехать куда-то, да, там по большим полям, у него такой очень действительно большой звук. Вам будет с ним сложно, если вы не любите вот классический какой-то блюз, ритм и блюз, да, там, американу. Ну, хотя при этом она не настолько прям вычурная, правда. Ну, там, за исключением отдельных моментов. Ну, просто будьте готовы. И вот как большой такой роман, это сработает хорошо, роман под музыку, аудиороман. Но если вы хотите знакомиться с поздним Бобом Диланом, то я все же настоятельно рекомендую «Tempest» 2012 года, потрясающий альбом. И доказательство того, что Боб Дилан, ну, как бы, не музыкант откуда-то вот так, он как бы прямо здесь и сейчас. Конечно же, его нельзя назвать камбэк-альбомом, но альбом, который вернул его после череды больших неудач, это Time Out of Mind 97 года, замечательный такой, моментами даже Dark Blues, не очень крутой, очень тягучий звук такой, и вот это именно альбом Боба Дилана. Modern Time 2006 года, ну, Love and Sift, но я его давно не переслушал, честно, не могу его советовать, но у него также, он как продолжение Time Out of Mind, хорошо работает. Как-то вот так, если вы хотите похоронить прошлое в себе, то есть как-то вот, короче, какой-то даже для себя, да, то есть закрыть какой-то, перейти Рубикон, как это тоже есть на пластинке Боба Дилана. Round Road Ways в этом смысле очень хорошо прочистит вам голову, потому что, ну, если такая глыба может это сделать, почему не можете вы? Это во-первых. Во-вторых, если вы хотите, правда, окунуться в атмосферу там до середины 20 века, это тоже оно. И если вы готовы к очень большим полотнам. Но начинать с него дискографию Боба Дилана позднюю, да, ну, учитывая комплекс его альбомов, я бы не советовал.